Рейнован не прокомментировал. Впрочем, он прекрасно знал, о чем речь. «Да-да!» — коллектор понизил голос, немного испуганно осмотрелся. «На моей телеге мы везем не какой-нибудь шиш. Другому бы не сказал, но вы ведь дворянин из почтенного рода, и глаза у вас честные. Потому вам скажу. Мы везем собранные подати». Он снова сделал паузу, переждал, не будет ли вопросов. Вопросов не было. «Подать», — продолжил он, — «назначенную франкфуртским рейхстагом, специальную, одноразовую, на войну с чешскими еретиками. Каждый платит в зависимости от состояния. Рыцарь — 5 гульденов, барон — 10, священник — по 5 с каждой сотни годового дохода, понимаете?»
«Понимаю».
«А я коллектор. На телеге находится то, что собрано. В сундуке. А собрано, надо вам сказать, немало, потому что в зембицах я заинкассировал не от какого-то барончика или фуггеров. Поэтому неудивительно, что я так осторожничаю. Всего неделя, как напали на меня. Неподалеку от Рыхбаха, возле деревни Лутомья».
Рейнован и на этот раз ничего не сказал и не спросил, только кивал головой.
«Рыцари-грабители, хамская шайка! Сам Пашко Рымбаба! Его узнали! Нас наверняка бы поубивали. К счастью, господин Зейдлиц на помощь пришел, прогнал подлецов. Во время стычки сам ранение получил, и это вызвало у него жестокую горячку. Клялся, что Раубриттерам отплатит, а, несомненно, слово свое сдержит. Зейдлицы — народ памятливый».
Рейнован облизнул губы, продолжая машинально покачивать головой.
Господин Зейдлиц в горячке кричал, что всех их выловит и так уделает, умучает, что даже сам чешский князь Ношек так разбойника хрена не умучил. Ну, того, знаете, который его сына убил, молодого князя Пшемка, помните? На раскаленного медного коня велел его посадить. Щипцами до белого коленя раскаленными и крючьями тело рвать. Помните? Ну, по вашим лицам вижу, что помните. Выходит, хорошо получилось, что я мог сказать господину Зейдлицу, кто они были, те грабители. Пашко, как я ранее сказал, Рымбаба. А где Пашка, там и Куну Витром. А где эти оба два, там верные Ноткер Вейрах, старый разбойник. Ну и другие там были, тех я тоже господину Зейдлицу описал. Огромнейшая какая-то дубина с глупой мордой, надо думать, спятивший. Второй типчик помельче ростом, этакий горбонос, как глянешь, сразу ясно, мерзавец. И еще Хлюстик, парнишка. Малость даже на вас похожий, сдается мне. Но нет, что я болтаю. Вы, юноша, благородный, культурной внешности. Ну, не дать не взять святой Себастьян на картине. А у того по глазам, видать, дерьмо. Рассказываю я, рассказываю, а господин Зейдлиц как шикне. Дескать, знает он этих негодяев, слышал о них. Его свояк, господин Гунцелин фон Лассон, тоже таковых ищет, тех двух, Горбоноса и Хлюстика, за нападение, которое они в Стшегами учинили. Это ж надо, как судьба-то переплетается. Удивляетесь? Погодите, сейчас еще лучше будет. Вот уж тут-то будет чему удивляться. Я уж совсем было собрался из Зембиц выезжать, А тут мне слуга доносит, что кто-то вокруг воза крутится. Притаился я, и что вижу? Тот самый горбонос и тот самый дублинский идиот, чуете? Ну, какие ловкие мерзавцы! Коллектор аж слюной захлебнулся от возмущения.
Рейнован кивал и сглатывал слюну.
«Тогда я что есть духу, — продолжал сборщик, — кратуши, уведомил, подал донесение. Уж их там, наверное, поймали, уж их в узилище мастер на кол натягивает. А соображаете, в чем тут вопрос-то? Два этих стервеца с тем третьим хлюстиком не иначе, как для раубриттеров шпионили. Давали знать банде, на кого засаду устраивать. Испугался я, уж не меня ли где на дороге дожидаются уведомленные. А эскорт мой, как видите, менее чем скромный. Все зембицкое рыцарство предпочитает турнир, пиршество, игры, тьфу, танцы. Страх подумать. И жизнь мне мила, да жаль, если в грабительские руки попадут эти 500 с лишним грошей. Ведь на святое дело предназначены.
— Ну, конечно, — добавил Голиард, — жаль. И ясно, что на святое. На святое и доброе. Они не всегда в паре идут. Вот я господину коллектору посоветовал избегать главных дорог, а втихую лесами прошмыгнуть и шах-мах в Бардо.
— И пусть нас, — коллектор возвел глаза горе, — опекает Господь Бог, и патроны налоговых сборщиков, святые Адаукт и Матфей, и матка Боска Бардская, чудами славящаяся. «Аминь! Аминь!» — закричали, услышав имя Божьей Матери, идущие рядом с возом паломники с посохами. «Хвала тебе, наисветлейшая Дева, покровительница и защитница!» «Аминь!» — воскликнули хором идущие по другую сторону телеги меньшие братья. «Аминь!» — добавил фон Штеттенкорн, а дурнушка перекрестилась. «Аминь!» — заключил коллектор. «Святое место, господин Хагенау, говорю вам, Бардо. Видать, полюбилась Божьей Матери? Знаете, кажется, она снова на Бардской горе объявилась. И снова плачущая, как тогда, в 40-м годе. Одни говорят, мол, это предвестие несчастий, кои вскоре падут на Бардо и всю Силезию. Другие утверждают, что Божья Матерь плачет, ибо схизма ширится. Гуситы!
— Вам, понимаете, всюду, — прервал Голиард, — гуситы видятся и ересь чудится. А не кажется ли вам, что Пресвятая Дева может плакать совсем по другой причине? Может, у нее слезы льются, когда она смотрит на священников, на Рим? Когда видит симонию, бесстыжую распущенность, воровство, вероотступничество и ересь. Наконец, ибо чем же, если не еретичеством является поведение вопреки Евангелиям? Может, Божья Матерь плачет, видя, как священные таинства становятся фальшью и игрищами шарлатанов, ибо их вещает жрец, погрязший во грехе? Может, ее возмущает и смущает то, что смущает и возмущает многих? Почему, например, папа, будучи самым богатейшим из богатых, возводит храм Петров не на свои деньги, а на деньги нищенствующих бедняков?
Ох, умолкли бы вы лучше!
Может, плачет матка Боска, не дал заткнуть себе рот Голиард, видя, как вместо того, чтобы молиться и жить в благочестии, священники рвутся на войну, в политику, ко власти. Как они правят! А к их правлению прекрасно подходят слова пророка Исаии. «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы
и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот». Книга пророка Исаии.
«Да уж», — криво усмехнулся коллектор. «Резкие слова, резкие, милостивый господин рабы. А сказал бы я, что и к вам самим можно их применить, что вы и сами не без греха. Рассуждаете как политик, чтобы не сказать, как священник. Вместо того, что вам следует, придерживаться лютинки, рифмы и пения».
«Рифмы и песни, говорите?» Тибальт Раба снял с руки лютню.
«Как пожелаете». «Королевские попы, антихристы из толпы, силы их не от Христа, а от папского листа».
«Кантилена» или «Песнь о Виклифе» Иэнже Гальке была написана, конечно, гораздо позже, вероятно, около 1440 года. Примечание автора.
«Вот зараза!» — проворчал, оглядываясь, коллектор. «Уж лучше бы вы говорили!
За твои, Христос, раны! Дай нам правых капелланов, чтобы ересь извели и к тебе нас привели! Ляхи, немцы, весь народ, коль сомнение вас берет, знайте, как волну прилив, правду вам несет Виклиф!»
«Правду несет», — машинально повторил про себя заслушавшийся Рейнова.
«Скажите правду, где я уже слышал эти слова?»
«Достанется вам когда-нибудь, господин рабы. Будет еще на вашу голову горе за такие припевки», — тем временем кисло говорил коллектор. «А вам, братишки, удивляюсь. Как вы можете все это так спокойно слушать?»
«В песнях», — усмехнулся один из францисканцев, — «очень часто скрывается правда. А правда — это правда. Ее не залжешь. Надобно терпеть, хоть и больно будет. А Виклиф? Ну что ж, плутал. Но либри сунт легенди нон комбуренди.
Книги существуют для того, чтобы их читать, а не сжигать».
«Виклиф, прости его, Господи», — добавил другой, — «не был первым. Размышлял о том, о чем здесь речь шла, наш великий брат и патрон, бедняк из Ассизи.
А ведь Иисус, как утверждает Евангелие», — тихо заметил третий, — «говорил: не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои». Евангелие от Матфея.
«А слова Иисусовы», — вставил, откашлившись, толстый сержант, — «не поправлять, не изменять не может никто, даже папа. А если это делает, значит, он не папа, а, как сказано в песне, истинный антихрист».
«Именно!» — крикнул, потирая сизый нос, самый старший паломник. «Так оно и есть!»
«Ну, Господи, прости!» — заохал коллектор. «Замолкните же! Ну, мне и компания досталась. Один к одному вальденские и бегардские слова. Грех!»
«Да будет вам отпущен!» — фыркнул, настраивая лютню, Голиард. «Вы же собираете подать на святую цель. За вас встанут святые Адаукт и Матфей».
«Замечаете, господин Рейнован», — сказал явно обиженный коллектор, — «с каким ехидством он это произнес? Вообще-то каждый сознает, что подати на богоугодное дело собираются, что ко благу общества, что платить надобно, ибо таков порядок. Все это знают, и что?
никто сборщиков не любит. Бывает, увидят, что я приближаюсь, и в лес утекают, а то и собаками травят, грубыми словами обзывают. И даже те, которые платят, глядят на меня, как на зачумленного.
— Тяжкая доля, — кивнул головой Голиард, подмигнув Рейн-Ивану.
— А вы никогда не хотели этого изменить? При ваших-то возможностях?
Тибальд Раабе, как оказалось, был человеком скорым и догадливым. — Не вертитесь в седле, — тихо бросил он Рейн-Ивану, подведя коня совсем близко. «Не думайте о зембицах. Зембиц вам надо избегать».
«Мои друзья, я слышал», — прервал Голиард, о чем болтал коллектор. «Спешить на помощь друзьям — дело благородное, однако ваши друзья, позвольте вам заметить, не из тех, которые не смогут управиться самостоятельно и не позволят себя арестовать зембицкой городской стражи, славящейся, как все стражи, право, предприимчивостью, пылом, быстротой действия, отвагой и интеллектом.
Не думайте, повторяю, о возвращении. С вашими друзьями в зембицах ничего не случится, а вам этот город — погибель. Поезжайте с нами в Бардо, господин Рейнмар. А оттуда я лично проведу вас в Чехию.
Ну что вы уставились? Ваш брат был мне близким камелитоном,
соратником, братом по оружию.
Близким?
Вы удивитесь, узнав, насколько. Удивитесь, узнав, сколь многое нас связывало.
Меня уже ничем не удивишь.
Вам так только кажется.
«Если ты действительно был Петерлину другом, — сказал после недолгого колебания Рейнован, — то тебя обрадует весть, что его убийц постигла кара. Уже скончались Кунц Аулок, да и вся его компания».
«Ну что ж, таскал волк, потащили и волка, — повторил избитую поговорку Тибальд Раабе. «Уж не от вашей ли они руки пали, господин Рейнмар?»
«Неважно, от чьей», — Рейнован слегка покраснел, уловив в голосе Голиарда насмешливую нотку. «Главное, пришел им конец, а Петерлин отомщен».
Тибальд Раабе долго молчал, поглядывая на кружащего над лесом ворона.
«Далек я от того, — сказал он, наконец, — чтобы сожалеть о Кириллейсене или оплакивать Сторка. Пусть горят в аду. Но господина Петра убили не они».
«Не они».
«Кто ж? — поперхнулся Рейнован. — Кто же тогда?»
«Не вы один хотели бы это знать».
«Стерчи? Или по наущению Стерчий? Кто? Говори!»
«Тише, молодой человек, спокойней. Будет лучше, если этого не услышат чужие уши. Я не могу сказать вам ничего сверх того, что слышал сам».
«А что ты слышал?»
«Что в дело замешаны темные силы». Рейнован какое-то время молчал, потом насмешливо повторил:
«Темные силы. Я тоже слышал. Об этом говорили конкуренты Петерлина. Мол, ему везло в делах, потому что дьявол помогал. А взамен за это Петерлин ему душу продал. И что придет день, когда этот дьявол утащит его в пекло. Действительно, темные сатанинские силы. И подумать только, что я считал тебя, Тибальд Раабе, человеком серьезным и рассудительным».
«Ну, значит, я замолкаю», — Голиард пожал плечами и отвернулся. «Больше ни слова. Боюсь разочаровать вас еще сильнее».
На отдых кортеж остановился под огромным древним дубом, деревом, несомненно, прожившим не один десяток веков. По дубу резво прыгали белочки, ничуть не заботясь о собственной степенности и серьезности. Коней выпрягли из накрытой черным полотном телеги, люди расселись под деревом. Вскоре, как и думал Рейнован, ввязались в политическую дискуссию, касающуюся идущей из Чехии гуситской ереси и со дня на день ожидаемой большой круцьеты, долженствующей положить этой ереси конец. Но хоть тема и верно была достаточно типичной и предсказуемой, тем не менее дискуссия пошла не по ожидаемому руслу. «Война!» — неожиданно заявил один францисканец, потирая танзуру, на которую белочка сбросила желудь. «Война есть зло, ибо сказано «не убий». «А защищая себя?» — спросил коллектор. «И собственное имущество?»
«А защищая честь?» — дернул головой Хартвиг фон Штетенкорн. «Тоже мне болтовня!» «Честь надобно защищать, а оскорбление смывать кровью!»
«Иисус в Гефсиманском саду не защищался», — тихо ответил францисканец, «и наказал Петру убрать меч. Неужто он был бесчестен?» «А что пишет Августин, доктор Экклезиаи в «De Civitate Dei»?» — воскликнул один из паломников, демонстрируя свою начитанность, довольно неожиданную, поскольку цвет его носа свидетельствовал скорее об иных пристрастиях. — Так вот, речь там идет о войне справедливой. А что может быть более справедливым, нежели война с нехристями и ересью? Не мила ли такая война Богу? Не мила ли Ему, когда кто-то убивает его врагов?
— А Иоанн Златоуст, а Исидор что пишут? — закричал другой эрудит с таким же красно-сизым носом. — А святой Бернард Клеровский велят убивать еретиков, мавров и безбожников. Вепрями именуют их нечистыми. Таковых убивать, речет, не грех, ибо во славу Божию.
«Кто ж я таков, будь Боже милостив», — сложил руки францисканец, «чтобы возражать святым и докторам церкви? Я ж не спорю, не дискутирую. Я лишь повторяю слова Христа на горе. А он наказал любить ближнего своего, прощать тем, кто провинился перед ним, любить врагов и молиться за них. А Павел велит эфесянам, — добавил другой из монахов таким же тихим голосом, — супротив сатаны вооружаться любовью и верой, а не копьями. И даст Бог в конце концов, — перекрестился третий францисканец, — любовь и вера победят.